Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны 959-5939. Код Москвы 495, то есть нужно звонить 8, гудок, 495, и далее 959-59-39. Или пишите сообщение на короткий номер 5522. Только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера» и через пробел уже само сообщение, текст. Милости прошу звонить и писать нам. Прямые эфиры радиостанции «Радонеж» для того и существуют, чтобы вы могли общаться с нами на духовные и насущные темы, задавать вопросы священнику, делиться своими умными мыслями, получать духовное утешение. Но прежде чем я представлю нашего дорогого гостя, батюшку, я напомню всем нам о сегодняшних датах. Кроме святых по святцам православного календаря, наша церковь чествует особо чудотворные иконы Богородицы – Иерусалимскую, Рудненскую, Калужскую, Филермскую, а 26-го, в субботу, завтра, Иверская, любимая и чтимая особенно в Москве. Вчера мне пришлось участвовать в концерте в Кремлевском полку и побеседовать с кремлевцами, военнослужащими о Иверской часовне и чудотворной иконе. Дожили мы с вами, дорогие братья и сестры, до тех времен, когда восстановлена эта часовня, взорванная в 1929 году. Когда написана теперь уже и копия Иверской, и привезена с Афона, и вновь, как наши предки, мы собираемся у чудотворной иконы, стекаются паломники, и даже военнослужащие вот этого кремлевского полка в этой часовне бывают. Ведь некогда москвичи не начинали никакого важного дела, не благословившись у Иверской, будь то благословение на поездку, на вступление в брак, на строительство дома, на экзамен. Люди всех сословий и даже мусульмане, московские татары до революции, шли к Иверской за благословением. Сегодня я была на всенощной, во Всехсвятском храме на Соколе, и вот там читали акафист. Вратарнице служил молодой священник, отец Павел. Там икона святой равноапостольной Нины. Народу было очень много. Только я должна попросить прощения. Я торопилась на эфир и, кажется, кого-то обидела, когда подходила к ее помазанию. А копии Иверской тоже чудотворны. Царица Небесная отзывается на просьбы нас грешных, ибо доброта ее материнская безгранична, и, наверное, каждый из нас испытал мистический опыт помощи Царицы Небесной, самой родной, самой близкой, и нет такой православной семьи, где не было бы икон Богородицы. Есть родовые иконы, под сенью которых выросло не одно поколение. Матерь Божия в изголовье, сколько помню себя надо мной, состраданием и с любовью, с величавостью и с простотой, и, не глядя ее, я вижу, тишину ее слышу речей, и становится вечность ближе, мир неведомый светлых очей. Пресвятая Богородица, спаси нас грешных! Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Иверской иконы! И еще завтра, уже теперь по светскому календарю, день смерти, 40 лет прошло, Игоря Ивановича Сикорского. Этот великий авиаконструктор, пилот-испытатель, первым построивший вертолет и авиагиганты русский «Витязь» Илья Муромец, он был еще и христианским мыслителем. Родился он в 1889 году в Киеве. Его дедушка был сельский священник, а отец окончил и духовную семинарию, и академию, а затем еще и медицинский факультет и стал знаменитым ученым, профессором медицины. Его труды переведены на многие европейские языки. Игорь Иванович тоже не посрамил российскую науку. Он всегда был с Богом, и в России, и за рубежом его знают не только как гениального авиаконструктора, но и как христианского философа. Кто смотрит телеканал «Союз», посмотрите в архиве передач «Чистый образ» две записи по получасу, которые мне удалось сделать с сыном Игоря Ивановича Николаем Игоревичем, который приезжал в Россию 2 года назад. Кстати, он крестник Сергея Васильевича Рахманинова, а Рахманинов, в свою очередь, очень много помогал материально Сикорскому, да и не только Сикорскому, очень многим, а Сикорскому он как раз помогал для осуществления его конструкторских идей и даже создал фирму. Тогда русские умели помогать русским щедро, не в долг, не на выгоде, а благородно и великодушно. Книга Игоря Ивановича Сикорского «Небо и небеса» издана в 2010 году в России. Кто ее прочтет, почерпнет много духовной силы и еще более укрепится в православной вере. Имя Игоря Ивановича Сикорского — наша национальная слава, и мы должны тем более его знать, потому что он еще и православный мыслитель. Ну а теперь, дорогие братья и сестры, я с радостью представляю вам протоиерея Георгия Климова, настоятеля храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище и благочинного Троицкого округа Северо-Восточного Викариатства. Дорогой батюшка, добрый вечер. Очень благодарна, что вы с нами сегодня. Вас ведь наши радиослушатели давно знают и любят. Поэтому особая вам благодарность. Благословите всех, кто в студии, кто слушает.
Добрый вечер. Добрый вечер. И Бог благословит всех слушателей. Я тоже хотел бы присоединиться к поздравлению вашему всех слушателей с Иверской иконой Божьей Матери. Мне довелось в октябре милостью Божией побывать на Афоне, именно в Иверском монастыре, и иметь возможность приложиться к этому действительно чудному образу, чудотворному образу. И, конечно, то, как я его себе представлял, и то, какой он есть на самом деле, это совершенно оказались разные вещи. И когда оказываешься перед этим образом, то чувствуешь буквально, как тепло, радость, свет и какая-то печаль, пожалуй, по Богу, просто вот излучается от этой иконы.
А какая она?
Она большая достаточно по размеру, и надо сказать, что она вся увешана драгоценными крестами, панагиями, кольцами, монетами совершенно вот уже давних, древних царских времен. И оказываясь перед всем этим, понимаешь, вот какую любовь она имеет к роду человеческому и как способно человеческое сердце отвечать на исполнение, в благодарность на исполнение вот тех просьб, наверное, которые люди обращались к Божьей Матери и благодаря вот тому, что молились перед этим образом, получали. Да, это действительно наше современное чудо, эта икона Иверская, в Иверском монастыре на Афоне.
Как хорошо, батюшка, что вы там побывали. Конечно, такая благодать, замечательно. Батюшка, но, может быть, мы тему такую сейчас затронем. Вот вы очень хорошо на Радонеже разбирали Евангелие, вас слушатели знают именно как вот толкователи Евангелия. Вот учение церкви о браке, как в Евангелии это отражено, могли бы вы сказать, тем более Иверская икона ведь тоже покровительница и монашества, и семей.
Да, мне кажется, что это действительно очень интересная, важная, актуальная тема для каждого из нас, живущих в современном мире и, наверное, постоянно созерцающих то, как вытравливается из душ людских правильные, цельные понятия о том, что такое есть христианский брак, для чего он призван. И, конечно, чтобы уяснить для себя в первую очередь, что это такое, мы должны обратиться к Божественному Откровению. А поскольку главнейшей книгой Откровения Библии всей является Четвероевангелие, то, конечно, лучше всего посмотреть сначала туда. И вот в этой связи, пожалуй, эпицентром учения о браке, да и о девстве тоже, является 19 глава Евангелия от Матфея. Там, где однажды фарисеи подошли ко Христу и спросили его, по всякому ли поводу позволительно разводиться со своей женой. На что Господь им ответил, что не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? То есть, сначала сказав о том, что и человек, который есть мужчина и женщина, сотворены Богом, соответственно, и должны жить по заповедям Божьим, по закону Божию. Поэтому Христос дальше сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А дальше сказал фарисеям, что только по жестокосердию человеческому, которое имели иудеи, ну и надо сказать, что в лице иудеев, конечно, имело все ветхозаветное человечество, или именно жестокосердие, Моисей позволил разводиться. Это была уступка, можно даже сказать, не человеческой природе, а это была уступка человеческому эгоизму, человеку, зацикленному на себя, любящему только себя и не желающему, чтобы было что-то по-другому. Надо сказать, когда Христа фарисеи спрашивают о том, позволительно ли по всякому поводу разводиться, то, конечно, это своего рода искусительный вопрос, задаваемый Христу, потому что на момент пришествия в мир Христа Спасителя было столько у фарисеев заповедей старцев, так называемых, то есть тех заповедей, которые они сами придумали для себя, для того, чтобы угождать себе и никому бы то ни было, что можно сказать, что в спектр этих заповедей эгоистичных подпадало и учение о браке. И настолько были, ну, с нашей точки зрения, безумные заповеди, которые соблюдались фарисеями именно как часть закона, что для нас, ну, это вызывает, ну, какую-то вот такую печальную улыбку, пожалуй. А если говорить конкретно, например, что было у них, по какому поводу было позволительно разводиться, то, например, вот я сейчас не шучу, это на самом деле прописано было в древних законах у фарисеев. Это, например, если жена пересолила суп.
И сразу развод.
Если она строго и не в тот момент, который требует строгости, посмотрела на мужа, если она отказалась ему вовремя что-то постирать, что-то сделать, то, что он просит. То есть в данном случае мы видим, что закон о разводе позволял мужчине, ну в данном случае иудею, менять женщин как перчатки, как мы говорим в народе. И, по сути дела, за всем этим виделась только, ну, можно сказать, вот та похотливая природа человека, которая, чем ее больше удовлетворяет, тем она больше разжигается. Почему, когда по 8 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, ко Христу приводит женщину, взятую в прелюбодеянии, и говорят, позволительно ли, что, нет, что нужно сделать с ней, побить ли ее камнями, как велит закон Моисеев, для того, чтобы опять уловить Христа, то помните, Христос говорит, обращаясь к ним, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И вот эти слова Христа многие толкователи понимают не в том смысле, что какого бы то ни было греха, а именно, кто из вас не имеет вот этого блудного греха, связанного с блудом, с блудной страстью, пусть бросает в нее камень. И своим всемогуществом, можно сказать, он начинает действовать на этих людей. Они обличаются совестью. И все расходятся. Потому что, по сути, никого не было, кто бы действительно заповедь о чистой, верной любви соблюдал. И вот Христос здесь очень четко обозначает. По вашему жестокосердию позволительно разводиться, но... Дальше говорит очень важные слова. Говорит о том, что... Только есть одна вина или одна причина, по которой можно совершить развод.
Измена.
Это измена. Это измена супружеской верности. Это прелюбодеяние или любодеяние. Но и здесь надо сказать, что святыми толкователями слова Христа вот об этой единственной причине понимаются, толкуются, объясняются не в том смысле, что это прелюбодеяние есть причина, по которой нужно совершить развод. Нет. Они говорят, что как только совершается одной из сторон вот этот грех, прелюбодеяние, то есть это значит, что человек вступает в половое общение с противоположной стороной, которая находится в браке, или любодеяние, тот, кто еще вне брака находится, ну, в любом случае это, да, то здесь надо сказать, что вот само по себе вот вступление в это общение есть уже расторжение брака. То есть развод, который совершает, например, церковь или совершает общество по причине прелюбодеяния, есть только констатация того, что брака уже не существует. Потому что той плоти единой, в которой венчаются двое во время, ну, например, таинства брака венчания, его уже нет. Потому что брак, потому что благодать в браке сообщается именно для того, чтобы люди, укрепляемые благодатью, находили в себе силы, способности, желания хранить друг другу верность и любовь. А если этого нет, то церковь часто констатирует, это все прошло, это все разрушено. Но надо сказать, что эти слова Христа не заканчиваются, и апостолы уже начинают реагировать на вот такие очень высоко поднятые планки требования, которые обозначает Господь в ответе фарисеям, и они тогда уже говорят, тогда лучше человеку вообще не жениться. То есть вот тот идеал брака, который мы можем назвать христианского брака, который очерчивает Христос, он действительно очень для нас является высоко поднятой планкой. И апостолы говорят, тогда лучше не жениться, но на это Христос говорит им такие слова, которые традиционно понимаются как учение о девстве. Он начинает говорить о скопцах, правда, с оговоркой, что не все вмещают слово сие, то есть не все могут это выполнить, но говорит о том, о трех видах скопцов. Сначала говорит о том, что есть кто родился оскопленным, есть кто оскоплен от людей, а третий вид скопцов – это те, кто сами себя оскопили ради Царства Божия. То есть те, кто отказались от каких бы то ни было брачных половых отношений ради того, чтобы себя сохранить чистым сосудом для Царства Небесного. Но Христос оговаривает здесь, что не всякий может вместить. Но тот, кто может вместить, пусть вместит. И вот можно сказать, что вот этот отрывок по нашему делению 19 главы является, ну, своего рода краеугольным камнем учения церкви о, не просто, можно сказать, о браке и девстве, а именно о браке и девстве как путях к спасению. То есть в данном случае мы с вами говорим о том, что для человека, пришедшего в мир и чающего Царство Божие, желающего стать его наследником, Господь дает два пути, по которому можно пройти. Это путь брака христианского, целомудренного, как мы его называем. И это путь девства. Но поскольку девство не всякий может вместить, то здесь мы действительно, да, говорим, что это в наше удел время избранных. Угу. Да.
Батюшка, а вот разве существует такой обряд, как разведение в церкви, как развод венчанных супругов? Раньше ведь до революции нельзя было разводиться.
Знаете, вот если говорить о таком понятии, как разведение, то или развод, то вообще, ну, если можно так сказать, в народе верующем, в церковном, ну, вроде как бы существует нечто такое, что называется там разводом. Но на самом деле нет, конечно, такого ничего нет. И даже те, кто сталкивался с этой проблемой, они подтвердят. То есть, когда их первый брак распадался, и они желали вступить во второй брак, церковный брак, то есть есть так называемый чин и для второбрачных, то есть особый чин, по которому венчаются те, кто вступает в церковный второй брак, то от тех требуется обычно для вот этого второго венчания свидетельство того, что претензий у второй половины к тебе и у тебя к ней нет. И вот для этого люди, приходящие на приход, часто получают указание от священника, который будет их венчать, съездить, получить вот это разводное письмо. Обычно верующий едет ну, что ли, в ту епархию, где он это венчание совершал, первое свое венчание. Ну, например, условно выражаясь, москвич, который венчался в городе Москве, должен поехать в патриархию, в чистый переулок. И там, объяснив ситуацию и
рассказав... А там есть такие архивы разве?
Рассказав,
вот я венчалась много лет назад,
нет,
там, в советское время, там, по-моему, никаких архивов
там,
нет.
Там не архивы, там не архивы. Там есть специально назначенный, благословленный священноначалием священник, который имеет большой опыт вот по таким вопросам, и не только по таким, но и по вопросам, связанным с отпеванием, с многими другими проблемами. И он при наличии определенных, ну, можно сказать, даже свидетельств со стороны государства, то есть то, что в паспорте ты разведен, то, что вот есть какие-то свидетельства там, допустим, о венчании, где, ну, вот есть свидетельство, что оно было, но потом был развод. Он принимает решение о том, что это действительно можно сделать или этого нельзя сделать. Но чаще всего по жизни оказывается так, что приезжающий, просящий дать разрешение на второе венчание, свидетельствует о том, что вторая половина давным-давно живет, например, с другим человеком, у них есть уже другие дети. Ну, то есть налицо, что здесь уже никакой неверности супружеской, в общем-то, и любви нет. И поэтому в данном случае...
А священник должен быть единобрачным, да? Да и вообще-то и светский человек также,
вообще, конечно,
да,
по
в идеале.
Идеалу христианского брака, да, действительно, брак может быть только один. И поскольку вот здесь в данном случае священник, он всегда является образцом для своей паствы, идя в идеале, действительно, священник может быть только, вступить только единожды в брак. И это очень, можно сказать, жесткое условие, оно канонически утверждается. В принципе, священник не может быть второбрачным, и для священника запрещается даже так называемая пассивная бигамия. Это что это значит такое? Это значит, что священник не может жениться, он-то в первый раз, он не может жениться на женщине, которая уже была в браке.
Или вдова, или разведенные, тем более. На разведенные,
да,
вообще нельзя?
Нет, нельзя. Да. Ну, так, в общем-то, исторически-то мы понимаем, что мирянин-то может это сделать, но священнику нельзя. То есть это именно есть свидетельство того, что брак может быть только один. Это по замыслу Творца. И если говорить о том, ну, что ли, исходном моменте, на который ссылается сам наш Господь, сама воплотившаяся истина, сам Творец, можно сказать, ссылается на себя, то, естественно, вот эти слова, сотворившие вначале мужчину и женщину, сотворил их,
как единое,
восходят, да, книги Бытия. И там, в этой книге Бытия, мы читаем, ну, действительно удивительные слова, свидетельство о том, что брак установлен сам Богом. Не церковь устанавливает брак. Церковь только утверждает его. Брак установлен Богом. Еще до, ну что ли, наличия каких бы то ни было институций, сообществ, образований на земле. Более того, брак установлен в раю. И даже для жизни в раю. Но смотрите, как он интересно оказывается установленным. Сначала Бог творит Адама.
Из ребра Евы.
Подождите, сначала творит Адама. Потом он совершает, ну что ли, творение множества тварей, животных, которых видит Адам, которых нарекает, с которыми знакомится. Но Адаму чего-то не достает. Адам признает, что не хватает ему чего-то. И только после того, когда это именно получается свободное волеизъявление Адама, что ему нужна помощница, то есть Бог не насильно, как бы, и не спрашивая его, а именно ожидая, что Адам этого захочет, как только он этого захотел, только после этого Бог говорит в себе, как в троичном совете, сотворим ему помощницу. И по образу и по подобию Божию творится человек, из ребра Адама творится Ева, приводится к Адаму. И, ну, в силу того, что она действительно кость от костей его и плоть от плоти его, Адам, вот глядя на нее, уже признает ее своей кровинушкой и говорит, да, вот действительно кость от костей, плоть от плоти моей, и нарекает ей имя жена, потому что от мужа своего взята бысть. Вот в данном случае ведь это очень важное свидетельство для современного мира, ну, желающего, по крайней мере, признавать существование Господа, то, что в Библии есть божественное откровение. Свидетельство чего? Того, что изначально Господь положил разницу между мужем и женой. Нельзя их уравнивать абсолютно, потому что муж – это одно, жена – это другое. Она уже изначально помощница ему. Но поскольку сотворена именно по желанию Адама, то, конечно, между ними есть любовь, между ними есть верность, и ведь в этом мире больше нет никого, они едины, соединяются в плоть единую. И отсюда уже вытекает, ну, можно сказать, идея единобрачия, по-другому быть не может. А все остальное производное, то, что после грехопадения, это уже следствие грехопадения, значит, уступка вот плоти.
Я даже читала у старцев в литературе духовной, что на мистическом уровне муж и жена как единое целое. И когда там, ну, допустим, у нас две руки, а изменять это значит третью руку там и так далее. Это,
ну да, ведь...
Это уродовать тело.
Ведь понимаете, когда мы...
Духовное.
Произносим, ну вот слова, которые в нашем именно русском синодальном переводе, в славянском переводе звучат как «плоть едина», то все-таки надо сказать, что слово «плоть» для нас – это нечто вот телесно, чисто, грубо, физиологическое нечто. И когда мы говорим «да будут плоть едина», то здесь, конечно, как нечто, ну, действительно, такое гипергрубое, встает что-то связанное с совокуплением человеческим. Но ведь слово «плоть», которое стоит в тексте, ну, по тексту Септуагинта в греческом языке, это «саркс». Слово так, «саркс» есть. Есть слово греческое «сома», отсюда «соматический», например, как все мы знаем, то есть да-да, телесный, плотяной. А есть слово «саркс». Так вот, слово «саркс» на библейском языке обозначает не просто плоть, а именно всего человека в цельности, все его человеческое естество, включая душу и тело. Подтверждение этому в Евангелии от Иоанна, когда в 14 стихе 1 главы вот этот стих, который звучит на славянском языке, это пасхальное начало его, поэтому все знают. И слово стало плотью, по-гречески будет звучать «кеологос саркс эгенита», то есть слово стало именно цельным, приняло человеческое естество все в цельность. Поэтому муж и жена плоть едина, это единый цельный организм, мы можем сказать.
И тайна великая, да?
И тайна великая, поскольку таким цельным организмом мы называем и церковь, церковь Христова. Мы говорим, что муж и жена в браке верующие, крещенные люди, которым совещена особая благодать, есть малая церковь. И это ведь не случайно, потому что уже у древних церковных толкователей, которые, ну, вынуждены были в свое время, в первые века христианства, но если можно так сказать, воцерковлять античность, у них очень много рассуждений на этот счет. Давайте прервемся.
У нас звонок, батюшка, но я бы еще хотела потом сказать, да, и о девственности тоже, если можно, поговорим, потому что сейчас, да, такой ужасный мир. Да. Так, мы принимаем звонок.
Да, да? Пожалуйста.
Угу. Добрый вечер, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником Иверской.
Я тоже вас всех поздравляю.
Спасибо.
Отец Георгий, благословите, пожалуйста.
Бог благословит. Здравствуйте.
Нина Васильевна, вот очень хочу вас поблагодарить за ваши программы. Все очень интересно в них. Вот необыкновенная информация прозвучала вот про Игоря Сикорского. И, знаете, вот сейчас вот тоже вот тема такая у вас очень злободневная. Вот как отец Георгий говорит, он как бы вот сейчас изложил, ну, библейский такой замысел Творца Евангелия. Вы сказали про старцев. И вот, знаете, вот мне показалось, что в последних вот двух книгах, которые мне удалось почитать, священника Виктора Кузнецова «Старец и духовник», там прямо, вот знаете, такие наглядные жизненные примеры. Когда вот о том, говорится о том, когда браки благословлены священниками, как это все очень важно. И вот для таких вот обычных людей, вот как я, эти книги очень поучительны, они просто жизненно необходимы, чтобы вы их читали и знали. И я хочу вас попросить, не могли бы вы сказать, где эти книги можно вот приобрести доступно? Потому что то, что удалось приобрести, они как бы так, ну, как-то случайно попались вот под руку.
Ну, это книги отца Виктора Кузнецова. Как я поняла, батюшка у нас был на эфире, и он говорил, что, во всяком случае, я видела эти книги в Международном славянском культурном центре. Там есть книжная лавка, называется «Кириллица». Там точно есть его книги. Ну, и еще, как батюшка говорил, когда был на эфире, это Благовещенский храм метро «Динамо». Вот там. По-моему, и в Сретенском монастыре тоже. Так что смотрите, найдите, читайте. Батюшка, мы продолжим тогда, да?
Да, давайте.
Вот вы знаете, сейчас над девственностью даже подсмеивается. О, у нас еще очень много СМС пришло. Мы потом их почитаем. Мы почитаем.
Да.
Вот. И над девственностью подсмеивается. И также над единобрачием. Вот я замужем уже 43 года, венчанный брак у нас. И некоторые просто ужасаются. Говорят, как? Так много, так долго с одним? То есть даже как бы дурной тон. И девственность как бы это какая-то, неполноценность. Ведь на самом-то деле это не так. Ведь апостол Павел, он был девственник, и он говорил, что лучше быть, как я.
Лучше оставаться,
да,
как я. Да, но, правда, потом добавлял, что если человек не в состоянии справиться с потребностями своего естества, то лучше, конечно, жениться. Так он, по крайней мере, заповедовал второбрачным. То есть вдовам, которые потеряли мужа, просто говоря, но если ты разжигаешься, то женись. Или когда заповедовал пост, положенный церковью и молитву для мужа и жены, он говорил, расходитесь на время для молитвы и поста, но потом опять будьте вместе, чтобы вас не искушал сатана невоздержанием вашим. То есть в данном случае, но будем отвечать на вопрос.
Давайте ответим на вопрос, а потом продолжим.
Продолжим
для молодых, потому что девочек бедных вот искушают. Искушают и телевидение наше современное. И как жаль, что они теряют чистоту. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
И батюшка Георгий.
Здравствуйте.
Здоровья вам и всем радиослушателям. Батюшка Георгий, вот случай из настоящего времени. Встретил молодого человека, 26 лет. Ну, как все красиво, идет в парке один. Я говорю, ну ты как, женился? Нет, говорит. Я говорю, а почему? Да потому что и квартиру разменяет, и ограбит. И я говорю, ну а почему ты так? Да, говорит, друзья, у друзей все так случилось. Вот. Я говорю, а как же будешь жить-то? Он говорит, да возьму ребенка и буду воспитывать его один. Как это так? Неужели возможно?
Ну, наверное, в нашем мире все возможно. А то, что вот так человек, можно сказать, хорошо перестраховался, это, конечно, вызывает какие-то серьезные, мысли об этом человеке. Ну, именно о его вере. Потому что ведь, как говорится в Писании, даст тебе Господь по сердцу твоему. И когда речь заходит о браке или о выборе своей второй половины, то всегда церковь призывает человека в первую очередь молиться, чтобы Господь послал именно по сердцу, по возможностям твоим, такую супругу, которая, или супруга, которые бы действительно с тобой стали плотью единой. И вот там, где есть любовь, надо сказать, никакие проблемы, беды не страшны. Там, где есть любовь, никакие опасности, связанные с какими-то разменами квартир, с тем, что все кто-то как-то продаст, конечно, быть не может. Потому что, когда мы говорим о любви истинной, на которой строится брак, то мы, конечно, всегда имеем в виду любовь жертвенную. Любовь, то есть, которая зациклена не на себе и на удовлетворении своих собственных потребностей, а именно которая готова отдать всего себя самого тому, кем тобою любим. И в данном случае, если это есть, хотя бы немножко есть, то обязательно ничего такого страшного не произойдет. Поэтому здесь вот этому молодому человеку, конечно, нужно все-таки пересмотреть именно учение о промысле Божьем, которое есть в церкви и которое имеется о человеке. И, может быть, вот так сильно не перестраховываться, конечно.
Благодарю вас. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. С праздником.
И вас с праздником.
Благословите, батюшка, рабочий
сервис. Здравствуйте.
Батюшка, вот для моего приятеля, воцерковленный человек, объясните, пожалуйста, я не могу, слов не хватает. Вот воцерковленный человек даже Евангелие цитирует. в определенных условиях. А вот заходит речь о его семье, значит, он хорошо вмещает, да убоится жена мужа своего, но не вмещает, да оставить человек отца и мать и прилепит их жене своей. Вот если можно, в современных условиях поясните вот это вот.
Спасибо, хороший вопрос.
Ну да, я понял. Конечно, по современной жизни, да и всегда так было в церкви, цитирование Писания, цитирование Евангелия, это еще мало о чем говорит на самом деле. Потому что, когда Христа искушал дьявол в пустыне, он тоже, что и делал, постоянно цитировал ему Священное Писание. Но вот эти слова, которые он хорошо усвоил для себя, ваш друг, да, а жена да боится своего мужа, это пятая глава послания к Ефесянам апостола Павла. И, кстати, этот отрывок, конец того отрывка, который читается на браке и венчании, конечно, мы должны стараться правильно понять. Когда мы говорим о Писании, то мы говорим о богодухновенном слове. То есть слово, которое было записано в данном случае апостолом Павлом в соредакторстве с Богом Духом Святым. Что это значит? Это значит, что апостол Павел был в особом духовном состоянии, когда произносил или когда записывал эти слова. Соответственно, понять их адекватно, согласитесь, может только тот, кто будет находиться в состоянии таком же, в каком был апостол Павел. Поэтому взять на себя простому человеку, живущему в миру, погруженному в суету, может быть, плохо знающему церковное учение, вот взять и просто понять, как прочиталось то, что написано, то, конечно, тут можно наломать очень много дров. И не случайно сказано, что слово это меч обоюдоострый. Вот в данном случае мы должны обратиться к тем, кто достиг тех духовных высот, которые имел апостол Павел. Это наши признанные церковью церковные учителя. Среди них учителя древности, учителя, которые жили сравнительно недавно. Ну вот мне вспоминается, например, святитель Феофан Затворник. У него есть толкование на послание к Ефесянам, и он неплохо объясняет этот стих, а жена да боится своего мужа. И вот что он по поводу этого говорит. Он говорит, что, во-первых, перед этими словами Христос или Господь заповедует мужу любить свою жену. Говорит о том, чтобы он обращался с ней, как с немощнейшим сосудом, чтобы действительно лелеял ее, чтобы проявлял постоянную нежность. И вот представьте, если муж таков, то есть он любит, он нежен, он действительно как к немощнейшему сосуду относится к жене, то с чего бы ей его бояться-то?
То есть она будет слушать его.
Ну, конечно. То есть в данном случае, и вот здесь святитель Феофан Затворник говорит, что слова «да убоится» подразумевает не то, что женщина может иметь такой, знаете, рабский страх, или какой-то страх перед стихией, какой-то там молния идет, землетрясение, пожар. Нет. Она должна бояться своим поведением.
Обидеть
мужа. Вот обидеть в смысле, предать ту любовь, которую он по отношению к ней имеет. Это на самом деле самое страшное. Потому что по жизни, по общению с людьми, которые действительно имеют между собой великую любовь, любовь, которая стоит, зиждется уже на терпении, на жертвенности, на времени, в конце концов. Такие люди часто свидетельствуют, что, может быть, и вы можете не засвидетельствовать, поскольку живете долго уже в браке, что часто происходит огорчение между любимыми, между живущими в браке, не из-за того, что-то внешне случающегося, действительно того, что у обычных людей вызывает раздор, там они молчат, не общаются, а бывает просто как какая-то искорка пролетела между вами, заискрилась, и днями очень сложно друг с другом говорить. Молчат, надуются. Из-за чего, казалось бы? Это уже область духа исключительно. Просто где-то кто-то не уважил именно той святыни, которая по отношению к нему совершалась и осуществлялась. И это самое, пожалуй, тяжелое, что бывает для людей долго живущих. И мне кажется, что в этой связи, конечно, тот, кто искренне верит церкви и ее учению о браке, тот обязательно рано или поздно засвидетельствует, ну что ли, то великое счастье, то великое, можно сказать, даже блаженство, которое человек испытывает уже здесь на земле, от того, что живет только с одним человеком, любит только его, верен только ему.
Хотя все можно, бывает в семье.
Все бывает, да. Но ведь...
Поссориться тоже можно.
Да, коль мы сказали, вот послание к Ефесянам читается на браке, но и на браке во время венчания читается именно событие брак в Кане Галилейской из второй главы Евангелия от Иоанна, где, помните, о чем говорится? О том, что водоносы, налив воды простой, в те чаши, которые стояли для очищения иудейских, понесли их, и они, когда принесли архитриклину, то оказалось вино высочайшего качества. Вот в данном случае, ведь это, конечно, образ чего? Того, что вот эта простая, но чистая вода человеческих отношений, которая имеется у людей в начале своего пути, уже с течением времени становится вином высшей пробы.
И чем
оно,
старше, чем,
тем
оно крепче, да?
Крепче и приятнее. Хотя терпкое на вкус, но человек от этого получает великое наслаждение.
Это так. Батюшка, но все-таки тут действительно очень много у нас посланий.
Давайте.
Ну вот и звонок. И в то же время мне хочется продолжить о детстве, чтобы девочкам нашим, мамам, бабушкам сказали, чтобы они хранили
давайте
чистоту.
Давайте вот на вопрос телефона ответим.
Давайте.
И потом...
Хорошо. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, много есть наставлений, принципов, определений в жизни нашей по всякому поводу. И вот неизвестный всем Тихомиров о принципах управления вспоминает русскую мысль. Я не знаю, от какого года она пошла, но звучит она так. Если... Жена командует дома домом, то гибель ждет этот дом. И дальше продолжение. Если царством правят многие, то погибнет это царство. Так вот, скажите, пожалуйста, все-таки жена-то в какой-то мере, хоть она и подчиняется мужу, и делает, но она же на самом деле держит на своих плечах очаг, детей, дом весь. Ну, в то же самое время, как вот...
Понять, я постараюсь ответить, как понял, спасибо. Правда, забыли попросить представиться. Мне кажется, что вообще вот это выражение, на которое ссылается Тихомиров, оно восходит к притчам, премудрого Соломона. Но здесь же опять мы, если говорим о притчах, как о богодухновенном тексте, мы должны понять, о чем здесь идет речь. Если мы говорим о жене как о помощнице, в хорошем самом смысле слова, то, конечно, надо признать, что она как помощница не может не делать чего-то важного по дому. Иногда даже командовать, но в каком смысле? В смысле вот таком вторичном, внешнем. Почему нет? Ведь действительно, мужчина, который в поте лица добывает хлеб свой, он занят этим вот серьезным делом и серьезной проблемой. А женщина, на которой дом, на которой дети, на которой семейный очаг, она в каком-то смысле поставлена для того, чтобы это делать. Но если мы под домом здесь понимаем именно уже все семейство в целом, не только вот именно дом со всеми вытекающими, а всю жизнь этой семьи, и она командует, то здесь, конечно, нужно уже смотреть, наверное, особо на эту проблему. Бывает, конечно, и, наверное, хорошие исключения, но в принципе, наверное, здесь может быть что-то и не так. Мне сказать сложно, поскольку это, конечно, очень общий пример, но вот с моей точки зрения, если говорить о нормальных взаимоотношениях, то... не может быть нераспределенным труд между мужем и женой. И поэтому у одного одни заботы, у другой другие.
Ну да, но все равно мужчина глава, да?
Но все равно мужчина глава, да и тут, ну как, конечно, женщины иногда с ехидством говорят, что голова-то голова, но повернется куда? Да, куда повернется шея. Но это и есть свидетельство единства организма. Что ж тут говорить?
Это так. Дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас помолимся о наших жертвователях, с батюшкой вместе. Да. Вот тут написали еще о покоянии архимандрита Тавриона, я тогда вписала. Вот, вот еще записочка у нас, сейчас мы помолимся. И я прошу вас, дорогие слушатели, не забывать радиостанцию «Радонеж». Вот все, что мы здесь оплачиваем, и студию, и эфир, это все ваши пожертвования. Без вас радиостанция «Радонеж» существовать не может. Поэтому, пожалуйста, не забывайте. А потом на оставшееся время придется отвечать на вопросы по СМС и о детстве. Все-таки будете говорить девочкам нашим.
Ну, хорошо. Вот помолимся, о здравии помолимся о священнике и о прихожанах храма великомученика Никиты Олехозуевского района. Села Кабаново. Это протоиерей Николая, матушки Веры с чадами, Валентины, Марины, Сергия, Александры, Анны, Екатерины, Анны, Нины, Пороскевы, Лидии, Николая, Евгении, Аллы, Рустика, Людмилы, Владимира, Елены, Валентины, Любови, Ольги, Виктора, Виталия, Валерии, Антонины, Фаины. Вот, помолимся также о здравии иеромонаха Василия, тяжело болящего Виктора в реанимации, тяжело болящего Олега, Марины, Татьяны, Екатерины, тяжело болящей Валентины, тяжело болящей Ларисы, тяжело болящей Ирины также в реанимации, тяжело болящего Владимира, болящей Софии, Леонида, Иули, Татьяны, Галины, Александра, Николая, Марины, Виктора, Ирея Георгия, болящая Надежда, Лидия, Алексия, Дионисия, Анны, Константина, Аллы, Михаила, Ильи, Марии, Антонины, Игоря, Кирилла, Антония, Максима, Раисы, Евгении, Ксении, Ларисы. Помолимся о упокоении новопредставленного Даниила, архимандрита Тавриона, Александра, новопредставленного Олега, новопредставленного Алексия, Антонины, схиегумена Савы, монахини Надежды, монахини Елисаветы, новопредставленной Любови, Петра, Анны, Бориса, Ларисы, Евгения, Евдокии, Николая, Марии, Марии, Ильи, Надежды, Константина, Никиты, Пелагеи, младенца Анастасии, Виктора, Натальи, Ефросинии и Галины.
Царство Небесное. И я сделаю объявление, дорогие братья и сестры, 31 октября, в четверг, 18:30, в Международном славянском центре, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская, будет вечер русской культуры. В программе концерт певицы Елены Юдиной сопрано и пианиста Андрея Лангера. И осенний бал, исторические танцы будут исполнять и учить всех желающих танцевать церемониймейстер Александр Аношкин, член молодежного православного клуба имени святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Кстати, какой брак у них был, да, батюшка, у Петра и Февронии? Какой нам пример?
А если можно, я пользуюсь случаем, тоже сделаю одно объявление, конечно. Которым... Ну, не то, что заинтересован, но хотел бы довести до радиослушателей такую информацию. 27 октября по новому стилю, то есть в этот воскресный день, среди прочих святых чествуется преподобная Пороскева Сербская. И вот храм, в котором я являюсь настоятель, одним из пределов имеет именно предел, освященный в честь преподобной Пороскевы Сербской по завету святителя Филарета митрополита Московского. И вот в этот день, воскресный день, праздничное богослужение, наш престольный праздник, богослужение возглавит викарий северо-восточного викариатства, епископ Подольский Тихон. Богослужение начнется в 8:30. Храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.
Как проехать туда?
Это метро Алексеевское или метро Рижское. Ну, в общем, это Крестовский мост. Угу. Остановка Крестовский мост. Троллейбусы 9-й, 14-й, по-моему, 48-й, автобусы 85-й, 714-й. Такого желтого канареечного цвета храма. Вот это как раз Пятницкое кладбище.
А, по-моему, вот престол Пороскевы Петки только у вас, да? На всю Москву один.
На всю Москву престол Пороскевы Петки один. Да, это святая конца 10-го, начала 11 века.
Ну вот наша Пятницкая улица, где находится радио Радонеж, здесь была церковь Пороскевы Пятницы, Великомученицы. Это другая.
Их несколько в Москве, а это именно сербская. Ну, простите, если я занял время вот такой информации.
Это очень хорошо. Обязательно приедем к вам. Храм, дорогие слушатели, давайте приедем на литургию 27-го. Это в это воскресенье ближайшее.
Да, 8:30.
Батюшка, ну вот 10 минут у нас еще есть. Все-таки нашим девочкам скажите, пожалуйста, вот уж очень распущенные стали, особенно девочки, мальчики, Тоже, конечно, жаль, что они теряют девственность, но девочки...
Ну вот, мне хочется сказать-то в этой связи, что, конечно, что, может быть, девство – это действительно очень высокая планка для человека. Но поскольку она обозначена самим Христом, то есть она высвечена как идеал вообще жизни христианской, поскольку аскетизм практически часто тождественен понятию девственность.
Ну да, то, они посвятили себя Богу.
Да, ни в коем случае не надо стесняться этого понятия, такого понятия, как целомудрие. Потому что целомудрие – это цельный человек. Это человек, который воспринимает мир цельно. И в данном случае, когда мы говорим о девстве, то здесь невольно встает вопрос очень важный – воздержание. Что такое воздержание? Потому что действительно в современном мире этого понятия пугаются, его стесняются и всячески
пытаются,
да, презирая, опорочить. Так вот, в данном случае мы можем сказать, что воздержание – это вложенный в наше естество Творцом закон. Только живя по нему, мы остаемся людьми, которые ну, не только ходят по земле, но еще и бывают способными смотреть на небо, к небу и искать Бога. И рано или поздно тот, кто пренебрегает каким бы то ни было воздержанием, думая насладиться благами жизни, тот, по сути дела, сам себя ввергает в страшнейшую беду. Потому что дух человеческий создан как ищущий Бога. Дух человеческий создан для того, чтобы иметь удовлетворение в Боге и в духовном. Так вот, эту в себе удовлетворенность может получить только тот человек, который ограничивает себя каким-то образом. И в данном случае, когда мы говорим о девственниках, то очень хорошо о них говорили святые отцы. Это маяки, к которым устремляются наши корабли. А преподобный Федор Студит говорил о монахах. Это нервы церкви. И в данном случае мы должны здесь, имея великое уважение к тем, кто подвязается именно вот на этой стезе, помнить о том, что и в самих себе должны иметь вот это стремление к чистоте душевной и духовной.
Ну, батюшка, я прочитаю хотя бы некоторые,
давайте, да,
СМС-послания. Вот из Московской области пишет женщина: «Батюшка, объясните, почему мне мой духовный отец сказал поехать снять венцы, хотя я замуж больше не выходила, а бывший муж женился? Спаси Господи».
Ну, мне кажется, конечно, вопрос этот должен быть адресован к вот этому духовнику, который дал такой совет. Но мне кажется, чтобы, вот если так, на слух, мне кажется, для того, чтобы уже эту женщину ну, вот, разрешить от какой бы то ни было ответственности за того человека, который уже живет совсем, ну,
в другой,
сказать,
семье,
в другой, да, семье, да, в совсем другом мироощущении. Тогда, чтобы освободившись, она уже начала работать Господу.
А что значит снять венцы?
Ну, это вот как раз и есть получение, ну, что ли, вот той условной справки, о которой мы говорили, где говорится, да, о том, что она уже не связана узами брака и церковного брака с тем человеком.
Вот, батюшка, тут немножко такая ругательная СМС. «Глупые бабы», пишет нам мужчина, наверное, какой-то из Московской области. «Глупые бабы, что брюки надели, пусть без мужиков скучают» и так далее. «И как быть», пишет другой слушатель, «если нет желания делить ложе с женой, носящей брюки». Ну, не только в брюках дело. Сейчас вообще как-то детей воспитывают, не поймешь, где мальчик, где девочка.
Конечно, за этим вопросом, наверное, очень многое скрывается или открывается. И тут, ну, одна ситуация, другой рознь, конечно. Но если мы говорим о том, что люди вступили в брак до того, как одна из половин приняла веру и Христа, а друг, то есть они жили, ну, допустим, вне Христа, потом один стал верующим, другой неверующим, то здесь, конечно, осуждать, что один, принявший Христа, осуждать того, кто не принял, живет, ну, не по законам церкви, наверное, это очень все-таки жестоко. Вот у апостола Павла очень хорошие слова о том, что муж неверующий, допустим, светится с женой верующей, и наоборот. А что это значит светиться? То есть, в данном случае, всей своей жизнью человек который не хочет разделять ложе с той женщиной, которая носит брюки и, соответственно, скорее всего, не является церковным человеком, должен своей жизнью показать красоту православия ей. Не сразу это произойдет, но сердце, откликнувшись ее, обязательно примет эту истину. И тогда не надо будет никаких ей указаний, она сама станет таким, каким должен быть нормальный верующий человек.
Ну, конечно, если так ругаться, как вот в этой СМС, глупые вот, бабы называть и прочее. Да.
Вот у святителя Феофана Затворника, какое хорошее сравнение. Он говорит, если ты жена верующий, он не верующий, но сделай так, чтобы он открыл для себя красоту православия. Вот как цветок, будь он, говорит, он красив. Но он не кричит на всю улицу, что я хорошо пахнет. Он просто пахнет. И человек проходящий, улавливающий, ну, для него это трогательно бывает. Точно так же и здесь. Господь ведь как говорит, пусть люди, видя ваши добрые дела, не слова ваши злые, а видя ваши добрые дела, прославляют Отца вашего Небесного, который суть на небесах. То есть становятся такими же верующими, идут вслед за вами. То есть все в наших руках в данном случае.
Батюшка, вот какая-то девушка пишет нам, как правильно выйти замуж, что такое бесчинство и какой порядок в отношениях мужчины и женщины?
У нас, конечно, мало времени, но я уже пытался сказать о том, что, конечно, любой церковный брак должен, или попытка, желание точнее, вот выйти, она должна начинаться с молитвы. И здесь, в данном случае, не надо стесняться человеку, именно просить Господа, Творца своего, всемогущего, который может все, чтобы Господь по сердцу послал вторую половину. Ведь Господь, сама воплотившая истина, Христос, в Нагорной проповеди, мы в этом считаем, говорит какие слова? Просите, дастся вам, ищите, обрящите, стучите, вам отворят. Ведь это Он сказал, нас попросил. Поэтому, если мы с верой в Его всемогущество, Его заповедь совершаем, будет. А там уж дальше, конечно, нужно быть все равно внимательным. Но в данном случае вот это бесчинство, которое есть, это именно пренебрежение теми уставами церкви, которые она предписывает иметь человеку до вступления в брак. И в данном случае это достаточно, ну что ли, серьезные просьбы со стороны церкви не иметь никакого общения с человеком. И знаете, как один из древнейших церковных правил звучит? Мужчина, это апостольское правило одно из, мужчина, поцеловавший женщину, да возьмет ее за себя. То есть в данном случае это уже считается все. Ты сделал такое, что должен на ней жениться. Вот какая высота, представляете, была нрава.
А вот сейчас пробные браки, ведь это ужасно,
батюшка, да,
что
они браки, живут? Сейчас гражданские браки, да, сожительство, ведь это в данном случае вообще то, что церковь не может никак принять. Хотя люди, которым начинаешь это объяснять, они говорят, а какая разница? Вот мы друг друга любим и живем, и в браке вы друг друга любите и живете. В чем разница? У нас мало времени, но тут очень кратко отвечая, очень хорошо сказал один подвижник благочестия. Он говорит, разница небольшая. В прелюбодеянии нет третьего, благословляющего. Вот и вся разница. Тут все по воле Божией, а тут по воле своей и греховной. Вот и все. И чаще всего оказывается, что те, кто живет вот в таких браках, это просто эгоисты, боящиеся взять на себя ответственность за другого. Они никогда не вступят в брак, потому что боятся за себя. Это шкурнические интересы. Как это ни странно, и может быть жестко с моей стороны будет звучать.
Нет, вы правильно сказали, я абсолютно согласна с вами, и мне жаль тех детей, и почему им только родители разрешают, даже снимают квартиры, чтобы они жили, пробовали. Да. Ну как это можно пробовать?
Но духовные именно тупики и духовные опустошения, они именно вынашиваются именно вот такими ситуациями. Человек, не дающий, не удовлетворяющий потребности духа своего человеческого, всегда оказывается, будет оказываться вот в таких кризисах серьезных.
Да, это так. К сожалению, время наше заканчивается. Простите, что мы не могли ответить на все ваши СМС-сообщения и не все, может быть, звонки приняли. Я благодарю от вашего имени дорогого батюшку, отца Георгия Климова, что он был сегодня с нами. И, батюшка, если позволит вам время, будьте еще
всего
на радио Радонеж.
До свидания.
До свидания. Спасибо.